Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 15 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я вас приветствую. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Поехали! Прекрасная новость смотрит на меня из недр телеграм-канала «Радио говорит Москва». «Радио говорит МСК», вот как он называется. Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва» называется «Радио говорит МСК». Почему мы сейчас говорим об этом? Потому что, ну, во-первых, там стрим, а во-вторых, там Джина Лалабриджида. Мало есть женских имен, которые... уже на старте, уже прямо вот здесь начинают перекатываться между языком и небом правильно. И правильно все ложится там внутри сразу же. Лалабриджида. Это просто... 95-летняя актриса выдвигается... А чем знаменита Лалабриджида? Она там что-то снимала... Такое волнующее. От политического образования старики Италии. Нет, суверенная и народная Италия. Вот как называется. Уже делала попытку заняться политикой около 200 лет назад, но тогда не получилось. И вот теперь она... Что она делает? В последнее время имя актрисы в светской хронике связано со скандальными историями о притязаниях на ее имущество. Она говорит... «Внуки мои, или правнуки мои, я еще жива», — говорит она. «Ну что вы в самом деле по поводу моего имущества?» А они говорят: «Нет, этого мы еще не доехали, поэтому, может, же прекрасная новость». И прочие прекрасные новости вы всегда найдете в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Доброе утро, други. Я не буду дольше и больше ходить вокруг да около. Понимаю, что акустичка ваша застоялась в депо. И нужно проверить. А заодно и вам тоже после этих длинных выходных и активно проведенного, ну, всего того, что вы делали там на выходных. Вам нужен какой-то рабочий ритм уже задавать. Я планирую его задавать. Здесь чисто на мелодике все будет выходить и на ритме. Чисто ритм и исключительно мелодика, окей? Вот этим мы будем заниматься. Так, сейчас посмотрим, что там со стримом у нас. Где-то что-то может не идти, но вообще-то должно идти. Я буду пока проверять, а вы пока просыпайтесь. ВКонтакте вроде бы идет. Проверил. Все нормально. Теперь в Телеграме. Телеграмчик. Сергей, Виктор, Экскаватор, Антон, Алексей, Инга и Александр. Я смотрю, что вы смотрите. А я смотрю на вас. И это означает, что стрим и в Телеге тоже идет. Одна из моих новых коллег, я сейчас открою вам небольшой наш кухонный секрет. Одна из моих наших новых коллег делает офигенскую домашнюю сгущенку. Домашнюю сгущеночку. Домашнюю. Но какую? Гречневую и кокосовую. Кокосовую и гречневую. Вот это вот на кокосовое делаешь кофеечек себе. Два американо и один эспрессо. и прямо вообще. Неделя обещает быть волшебной. Вот вам небольшой наш секрет. Вы говорите, в чем секрет вашей юности? В чем секрет вашей красоты, вашей бодрости? Наши здесь всех. Вот именно в сгущеночке. Именно хендмейной. Шеф-комендор, доброе утро, приветствую. Игорь М, здравствуйте. Сергей, Тимур Джураев здесь с нами. Вовка. И Сергей тоже, но уже волк. Алексей 762-й и Ватрушкин Санек. Виктория Станковская здесь тоже. Сергей Сергеевич, приветствую. Инга, и вас тоже с ранним понедельниковым началом недели. Но какой недели? Такой недели, когда утром в 6 уже 18. А днем до 29. А завтра до 29. Потом 27, 28, 26, 25 до воскресенья 21 августа. Мать честная, он же только начался, этот август, а воскресенье в следующее уже 21-е. Что творится, непонятно. Виктор, рецепт сгущенки. О, Виктор, о, наивный мой друг. Да если бы мы сами могли получить рецепт этой сгущенки, да зачем бы она нам нужна была? Нет его, ну, в смысле, он есть, но он где-то в каком-то сейфе. Помните у Крабса, как рецепт Крабсбургера, где он хранился? Ну, вот примерно так и у нее. Никто не знает этот рецепт. А что вы знаете по поводу 40-летия октября? Многоквартирного дома по адресу проспект 40-летия октября, дом 11. Там пожарные, спасатели, МЧС, скорые, специалисты АО «Мосгаз», потому что отравление. На улице 40-летия, 40 лет октября в районе дома 11 эвакуировали жильцов для временного размещения. Направляется два автобуса «Мосгортранс». На месте работают оперативные службы. Занят правый ряд улицы 40 лет октября в районе происшествия. На движение не влияет. А на здоровье влияет. Неизвестным газом каким-то, веществом каким-то отравились. И по последним данным, но это не наши данные, это департамент транспорта оперативно сообщает. Сейчас я посмотрю, какие у нас последние данные. Российские авиакомпании обратились в Минтранс. Нет, это не то. Умер Дмитрий Врубель, автор граффити. Граффити надо говорить, наверное. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви. Вы знаете эту... Так, помоги мне выжить... С Хонекером мне удалось, посчастливилось. Я всем кричал. У меня даже есть подтверждение. Я всем кричал, что смотрите, смотрите, это же они, целующиеся, Хонекер и Брежнев, из окна. Но никто не смотрел, потому что всем было пофиг. Все были поглощены чем-то своим. А я кричал им, говорил, посмотрите же. Вот это граффити. Я напомню, что это один из знаменитейших рисунков Бэнкси по сравнению с этим граффити. Он просто детеныш. Просто на стадии эмбрионального развития. Потому что это эпоха. Это эпоха. Рисунок появился в 90-м году на одном из участков Берлинской стены, которая была оставлена как напоминание. Как напоминание, что вы сволочи! Дали клятвенное обещание не расширяться на восток. И вам, сволочам, мы поверили, мы доверчивые, нежные, мягкие. Это вот это все. Поверили. Эта часть стены стоит в Берлине, напоминая о том, что могли не верить. Если надо вдруг, то можем повторить. Ну, ладно, не знаю. В общем, это Брежнев и Хонекер целуются в губы. Так страстно. Как занимались политикой, так и целуются. Вот, и он умер, в общем, я к чему? Умер Дмитрий Врубель, автор этого граффити, на 63-м году жизни. В Армении еще что-то? Ну, я не вижу про отравление газом. Что-то вот последнее сообщение у нас было в 23:43. АО «Мосгаз» опровергает версию об утечке сетевого газа в доме на Юго-Востоке. Лаборатория проверила все подъезды с помощью газоанализатора, взяла пробу воздуха, версия об утечке сетевого газа не подтверждена. ТАСС также сообщает о госпитализации двух человек, их состояние оценивается как средней тяжести, информация якобы пострадавших. Что вы знаете об этом? Ну, в смысле, потому что, там, условно, пожар, если вдруг случается, ну, то есть, ну, любая техногенная какая-то штука, она, ей что-то предшествует. А это как-то жутенькое. Это же одна из фобий из среди наших фобий, правильно? Потому что если оно невидимое, если оно неощутимое, а газ, как вы знаете, неощутим, ну, во всяком случае, тот, что подается в наши плиты, он изначально от природы, он без запаха. И запах в него специально подмешивают, отвратный, чтобы вы чувствовали утечку. А если оно не из плиты, вот это, да значит, фиг его знает, что это такое, что за история. Ничего не знаете. Возможно, я вам впервые рассказал об этом. Ну, тогда пребывайте в блаженном неведении. Вот это неведение, как говорил один из антагонистов в «Матрице», неведение — это блаженство.
В движении.
Хонекер имеет отношение к Красногорску. Он здесь сидел, и музей сидения Хонекер. Что с отравленными газом в Москве известно? Дэн Павлов, это я спрашиваю вас, что известно. Мне было бы, пожалуй, важнее узнать даже не сколько там пострадавших и чем траванулись, а из одной ли они квартиры. Потому что если они из одной квартиры, то значит, это происшествие... Утечка случилась из чего бы то ни было, но в одной квартире, и тогда можно расслабиться. Дескать, это не действие третьих человекоубийственно настроенных сил. Не действие в подъезде где-то, если это все в одной квартире. Может, они даже хотели быть смертоубийцами, но что-то пошло не так, что-то вытекло. Может, не хотели. Вот людям сейчас плохо, а я такое про них говорю. Скорее всего, и не хотели. Тогда нужно понять, что это за утечка такая была. И чтобы всем уже расслабиться, правильно? Потому что в конечном итоге больше всего на свете люди опасаются неизвестного и непонятного. Помним классика. Доброе утро, Рисориус. 14 на Южном Урале. У нас уже 18. Может, кто-то... Вот это он как-то, по-моему, Серстрёминг. Думаю, что-то как-то с буквами по-другому. Да, вот это тухлая сельдь или тухлая акула исландская. Шутки шутками, но люди реально пострадали. Так, продвижение. 7373948. 7373948. Расскажите, как вы въезжаете, что необычного. Может быть, где-то, наконец, закончились дорожные работы. Может быть, что-то произошло, время повернулось вспять, и дорожные работы где-то закончились. Уже дорожно-транспортные происшествия вот где у нас видны. Смотрите, Чингарский бульвар, он влево уходит от Варшавки, знаете его. Вот здесь перед Чингарским дорожно-транспортное. Также перед самой Варшавкой, ну, скорее так, после Автозаводской сразу же, где у вас большой торговый центр, вы знаете, и все вот это... И там дорожно-транспортное происшествие, внутренняя сторона третьего транспортного кольца. Как можно рубануться на прямой, на светлой, освещенной, свободной дороге, не очень понятно, если только не уснуть. Химки блокируют вам проезд в Шереметьево, причем в любое Шереметьево, потому что вот въехали в Химки, и буквально через пару километров у вас сразу ДТП. Поэтому, если срочно, точно, с запасом или опаздываете в Шереметьево, сами знаете, какой обходной тропой можно это ДТП миновать. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе. Здравствуйте. Да. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да. Вот видите, я
доброе утро.
Доброе, доброе.
Значит, по движению за 10 километров до Москвы по М4 серьезная авария. Опять с таксистом, но правда не Яндекс, а Убер, и у него морда разбита.
Так они все одинаковые, они, он сейчас, ну, он в Яндексе, да. А там он в Убере, это ж такое.
Ну вот, уже вроде растаскивают, даже прислали эту поливалку, которая дорогу чистит, и эту самую убирает.
То есть там разлив жидкости настолько сильно ударили, что повытекало все?
Да, вторую я не разглядел, какую, потому что я что-то больше за дорогу.
Это сразу после Пахры, мост через Пахру,
да,
и вот...
На съезде с моста буквально.
На съезде с моста, да.
10 секунд проволола Бриджиду, я ее видел живьем.
Да вы что?
Ейбо. Это было в 71-м, то ли в 72-м году.
Господи.
Этот самый кинофестиваль.
Зачем вы врете? Ведь вам же 40 лет. Вы не могли жить в 72-м году.
Приснилось.
Так.
Значит, это был кинофестиваль.
Скажите, но она уже в 72-м старая была, правильно?
Ну, не помню. Я не киноман, в отличие от вас.
Да,
но
нет.
Был, в рамках кинофестиваля был детский кинофестиваль.
Угу.
Там была премьера фильма «Пиноккио», и там Лола Бриджида играла голубую фею, и вот она приезжала, была голубая фея на экране.
Мне почему-то все время какая-то эротика представляется при фамилии Лола Бриджида. И
а
мне...
потому что Бриджида, она с Бриджит Бардо, дрожит бедро ассоциируется.
Дрожит бедро, болит рука, и эта парочка, ну что-то такое. Вот. Я понял, спасибо большое. А красивая, это не уже на Аллу Пугачеву похоже. А здесь снова красивая. Но нельзя так поднимать голову, потому что нос в пятачок превращается. Да, смотрите, какой пятачочек такой прям. Вот. Но красивые, но глаза. Глаза, конечно. Ну и все остальное. Там, щеки. И брови. Вот. Джина Лола Бриджит. Где она, в каком? Биография. Вот. Мы сейчас смотрим. 1927 год. Вот это, видите, она такая была в 27-м уже. Сформировавшаяся, с железом. Но нет, она рождение 27-го. Вы понимаете, что она 1927 года? То есть Сталину при ней оставалось жить 37-й, 47-й и еще 6 лет. 26 лет Сталин при ней жил. Или она при нем жила. Она 26 лет жила при Сталине, при Муссолини, при Гитлере, при Франко, при вот этом. И сейчас она говорит, хватит заниматься фигней. Пойду в политику. Джина Лола Бриджида. Ну что ты будешь делать с ней? Что ты будешь... Сейчас, секунду. Что ты будешь с ней делать? Что ты будешь с ней делать? Мы знаем, что с ней можно было делать тогда. Я хочу... Ну как мне этот, отмотаться теперь назад, чтобы Лола Бриджиду отсюда свалить? А, вот это закрыть? Я хочу про нее что-нибудь почитать. Дай Боже нам всем в 90 с прицепом стремиться в политику. Итальянская актриса известна по ролям Фанфан Тюльпан. О, я вспомнил. Во-первых, смотрел сам фильм, а потом я смотрел фильм, где Фанфан Тюльпан был фильмом в кинотеатре. Помните? Это что-то наше детское про детей. Там Фанфан. Скажите, а Фанфана убили? Говорила девочка тогда. Так, это было «Добро пожаловать», по-моему, или «Посторонним вход воспрещен». Великий офицер ордена за заслуги перед Итальянской республикой. Кавалер ордена почетного легиона. Это не Фанфан, а она, Джина. Офицер ордена искусств и литературы. Итальянская актриса получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде в 18 году. Ей сейчас... Она действительно 4 июля 27-го из Италии. Но она не настоящая итальянка, потому что у нее нет усов. Но красивая, конечно, как все. Вот это все. Сниматься в кино решила в 60... Ну, в общем, неважно. Нет, важно. Сейчас, секундочку, здесь что-то... В 1960-х годах Лола Бриджида стала реже сниматься в кино, объясняя это тем, что не хочет повторяться в своих интервью. Каждая последующая роль должна быть лучше. То есть уже в 60-м у нее наступил кризис жанра. Прикиньте. Вот это вот, я считаю, огонь.
Моторы.
Да, утренняя Лола, это хорошо, да любая Лола. Да, варшавское направление Подмосковья сегодня отжигает. Отравление газом, столкновение внедорожника и скорой, Kia Rio на крыше в Щербинке, фуру с погибшими на бетонке, и это менее чем за сутки, вечно недовольный пишет. Откуда у вас столько данных? У меня их всех нет, но вы суммировали. Я думаю, что не обошлось здесь без космических лучей смерти. Без облака аэрозольные, космические, темная материя, антивещество и лучи смерти все слились на варшавском направлении, чтобы... Ну, вот это все. 5 погибших в ДТП со скорой под Нижним Тагилом. Компания подростков угнала Hyundai, пыталась скрыться от преследования. На 170 на газе влетел в скорую, которая ехала по главной. Погибли 3 человека в легковушке. Одна девушка скончалась в больнице. Их личность установлена. 44-летний фельдшер скорой умерла в больнице. Дэн Павлов сообщает такую жесть. Дэн, я вот думаю... Сейчас я сформулирую. Ой, зачем? Я включил чат, что ли, какой-то? А, извините, это я прям не знаю, как это у меня вышло. Я взял и включил стрим свой же у себя же, но уже в Телеграме. Сейчас я подумаю, Дэн, что сказать по этому поводу. К сожалению, это неотъемлемая часть нашей с вами жизни, в которой случаются не только розы, но и шипы. И вот это все. И процесс взросления связан с гормональными бурями внутри организма. И если родители и друзья, и все остальное не помогают пройти сквозь эти бури подростку, это выливается вот в такие вещи. И это жесть, конечно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Владимир Москов, по поводу аварии на Ленинградке.
Угу.
Там самое что интересное, пробка есть на дороге, ничего нет. Все как бы находится на обочине, потому что там жить влетел, похудел в столб, там скорая, ГАИ, как бы, но они все на обочине.
Uh-huh.
И в Москву все едут и обязательно тоже пробку создали очень хорошую.
Ой, вы знаете, мне кажется, что это нужно в течение трех... Спасибо вам большое, в течение 2-3 минут обсудить, потому что мне накануне вот прямо хотелось выйти и прямо вот... Прям по ушам ему, сказать ему хотя бы. В смысле, ну что ты как обезьяна, ей-богу, себя ведешь? Ну, честное слово. Третье транспортное, проехали Кутузу, стояли все. Ну, все стояли, ну, просто уже достал этот тоннель всех, невозможно. И непонятно, главное, когда все это закончится. И, как всегда, после стояния люди вырываются... И, сломя голову, будто с цепи взорвавшийся пес, мчат куда-то до разрешенной скорости, естественно, разгоняясь. И вот мы также поступаем, все, и вот мы срываемся, мчим из этого Кутузовского по внешней трешке, получается, подлетаем уже сюда, где Лужники, и там авария на встречке. Ну, такой замес мощный был замес. Из нескольких автомобилей, там 2-3, ну, не смертельно ничего. Они просто так стоят, перегородив несколько полос, и там через 2 полосы проезжает полиция уже, там все. Ну, то есть идет уже разбор, все, разбор. И я еду, и я обращал внимание на дерзкий автобус. Ну, в смысле, фургон такой, типа Ford Transit, ну, такого плана что-то старенькое. Он ерзал в рядах, все. А почему я замечаю? Потому что, ну, он выделяется, он большой и белый. Он больше, чем все остальные. И когда он ведет себя хаотично, то ты видишь это мелькающее белое пятно туда-сюда, оттормаживание какие-то. Все это думаешь, ну, не едется тебе нормально. Ну, спешит, думаю. Куда-то спешит человек, у него непременно что-то прямо вот где-то молоко убежало. И в какой-то момент он оказался после Кутузовского тоннеля уже за мной. В крайний левый, чего, в общем-то, для него ему прописано, что не надо, нельзя. Ну, прям не то, что не надо, а нельзя быть в крайний левый на таком автомобиле. Но дело не в этом. И вот он мчался и в бампер, прилип ко мне к бамперу, как бы давая понять, что, ну, может, еще быстрее поедет. И вот мы доезжаем до этой аварии, на противоположной. Как в каждом подобном фургоне, он сидит высоко. Он сидит высоко, и, соответственно, ему видно значительно больше, чем всем остальным. И его это настолько поразило действие на той стороне, что он все видит. И это как будто бы исключительно для него разыграли. А он в партере, но в таком партере, что не внизу, а вверху, в балконе, в балконном партере. И он на этом действии настолько был заворожен, что он остановился вообще прям, ну просто вот. Я еду и вижу, как он удаляется у меня в зеркале. Все полосы едут. И этот придурок на ровном месте устроил точку затора. Просто вот точку затора. Потому что и отстал от меня, ну, метров на... То есть он уже потерялся. Потом догнал меня. Я так понимаю, что ему пришлось ехать очень-очень быстро, сильно с нарушением правил. Потом наверстывал. Он вспомнил, что он опаздывает куда-то. И решил рвануть. Но фишка в том, что вот в этом месте, где он стоял, автомобиль, который стоял за ним... тронулся не вместе с ним в ту же долю секунды, А простоял еще какое-то несколько секунд. А третий автомобиль за ним простоял еще несколько секунд. А следующий еще по сравнению, по отношению к тому, когда тронулся он. И все вот эти секунды в этом месте накопились в затор, который уже после того, как этот идиот поехал, в этом месте все равно определенное время и довольно неприятное время. Будет затор просто из-за того, что каждый в этом месте притормаживал, и каждый последующий притормаживал, и за ним притормаживал, и пока эта змея, как поезд, поезд длинный-длинный товарный, вы видели, как они страгиваются? То есть ему нужно преодолеть инерцию покоя, когда все вагоны стоят, и он так делает, локомотив дергается, и за ним бум-бум-бум-бум-бум, последующий, каждый, не весь состав, одномоментно двигается. А по одному вагону вдруг они начинают бум, и то ровно так же останавливаются. Сначала первый, потом бум-бум-бум-бум, и весь состав. А прикиньте, в составе 100 вагонов. Сколько займет это времени? А в пробке гораздо больше 100 автомобилей. И это хорошо, он только в одной полосе такой получился идиот. А если в двух, в трех? С этим нужно что-то делать и давно, потому что огромное количество заторов, если классифицировать их, связаны именно вот с этим желанием пообезьянчить. Вот я думаю, вот ты посмотрел, и что? Вот и что? Что ты? Принял какое-то решение, тебя торкнуло озарение, ты такой, бросаю курить, думает он. И бросил реально. Или наоборот, женюсь, сколько можно жить вне брака, уже 7 лет вместе, двое детей, надо жениться, наверное. И поехал. Если так, то ладно. А если тебе надо было просто поглазеть, ну посмотри ты в зеркало заднего вида и оцени, сколько людей за тобой не хотят на это смотреть, а хотят ехать. И ты создаешь им проблемы, идиотина.
Моторы.
И эти туда же, и эти туда же. Немцам нужно обязательно пятачком умакнуться в эту тему. Соединенные Штаты Америки разжигают на Тайване. Вы знаете, конечно, Пелоси разжигала. Теперь туда полетела целая группа каких-то сенаторов, еще кого-то. Ну, в общем, пытается добиться своего. И немцам тоже нужно поучаствовать как-то в этой штуке. И пятачком туда тоже. Porsche сделала особый 911 Carrera GTS для Тайваня. Для Тайваня. Называется он в переводе на тайваньский «Сгорите все в ядерном огне, сгорите, сгорите». Вот как он называется. Это специальная версия. Спорткар посвящен 50-летию продаж Porsche на острове. Но именно сейчас это случилось. Именно сейчас. Именно вот через несколько дней после визита. Специально нужно, чтобы немцы сделали не для Китая, а для Тайваня отдельно. Ну что за говноед? Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Смотрите, хотел предупредить, проезжаю сейчас Латиноостровский, но я еду по внутренней. Mm-hmm. Стоят прямо на поребрике, вот разделитель между внутренней и наружной. Два наших гостя из Средней Азии.
Это мы о МКАДе, говорим? МКАД.
Да, МКАД. Пытаются перебежать, я так понимаю. Ну, высматривают потоки в огромном, который уже сейчас есть. Mm-hmm. Преши пытаются, наверное, будут пытаться перебежать.
Я попаду под этот автомобиль. Он говорит, нет, я под этот лучше попаду автомобиль.
Хотелось бы, кто сейчас по наружке едет в районе Лосиного острова ближе.
Но Лосиный остров это так довольно длинный отрезок. Чуть-чуть как-то более локализовать этот угрозу.
Ну, ближе к Щелковскому.
Ближе к Щелковке. Вот все. То есть въезжаем здесь и начинаем ехать. Сейчас я гляну. Понял. Ребята хотят, они хотят, внутреннюю уже перебежали и бегут на внешний, или...
Я так понимаю, они медленно идут по разделительной, по этой, и высматривают, все-таки хотят в сторону перебежать наружной.
Нет, то есть они бегут из Москвы, они говорят, слушай, а почему этот лес называется парк Лосиноостровский? Говорит, наверное, там лоси, пойдем посмотрим.
Двигаясь медленно на юг, пешочком так.
Да, я понял.
В лес, сказать.
Ждут, когда рассосется движение. Не понимают...
Ну, это кошмар. Ну, вот они... Не понимают, что... Они высматривают, что-то будут пытаться сделать.
А если бы им нужно было... Если бы им нужно было как положено перейти, то где бы они могли это сделать? Непонятно.
Ну, наверное, нигде.
Нигде. Не надо в такие места попадать. Не надо в такие места... Ясно. Спасибо за предупреждение. Хорошо. Они отдыхали вот здесь, на Александровском ручье. Или на... Как он называется? Ступкинский ручей, да? Как-то вот, не знаю. Где-то на ручье отдыхали здесь, и потом думают, а что нам, брат, с тобой не рвануть в национальный парк Лосиный остров? Что-то засиделись мы здесь, в этой, в Абрамцевской просеке. Пойдем туда. Вот, и решили перейти. Ну, всякое бывает. Как мы уже неоднократно с вами говорили, что Москва — это такое место специальное. Москва — это такое специальное место, где можно встретить все, что угодно. Вот все, что вы не придумаете, обязательно здесь найдется, просто потому что это колоссальное скопление людей, а значит, колоссальное скопление характеров, пороков, достоинств, доблести и всего остального. Доброе утро. И идиотизма, конечно. Доброе. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Александр. Я хочу вам сказать такой небольшой прикол. Я нахожусь сейчас напротив Бородино, квартал «Спутник», самолет. Ага. И рядом стоит билборд, светящий, с меняющимися картинками. И на нем, знаете, на одной из картинок светится: «Боже, дай Бог победы России и президенту». Как будто кроме «Боже» нам не на кого надеяться. Очень интересно, смешно, позабавило.
Ну, а там не, нет там какой-нибудь это по подписи, кто это заказал? Атеисты России?
Нет. Я не вижу из окна, кто, но просто, знаете, «Боже, дай Бог победы».
Ну, с другой стороны, а кого просить еще? Кто еще может? Кто еще может? Кто? Ну, так если подумать, ЮНЕСКО, НАТО, ООН или
как,
что?
Знаете, мы сами, наверное, выиграем.
Конечно. Ну, в смысле, да, сами, но все равно. Это какой-нибудь СПАС там, может быть, или Радонеж, что-нибудь какое-то. То есть, ну, если бы пожелания Столивары писали какие, они бы что написали? Они бы написали: «Наша сила в плавках!» Они бы написали, да, там что-то такое. А эти, ну, это хорошо. А правда, что Mercedes-Benz RUS собирается продавать российское представительство вообще с рынка? Вы знаете, сейчас автомобильный мир и то, что происходит на автомобильном мире, наконец-то, как сказали бы многие, наконец-то по степени защищенности от внешнего воздействия, внешнего внимания приблизился, вот автомобильный мир, приблизился к чему-то действительно стратегическому, такому, как атомная энергетика, к примеру, или служба внешней разведки. Ну, то есть это настолько закрытая абсолютно сфера, где люди ничего никому не говорят по разным причинам, что сказать что-то определенно не могут даже те, кто принимает решения, потому что даже они не уверены в своих решениях. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Александр, и я хотел бы сказать по поводу рекламы: «Боже, помоги президенту и нашей стране».
Да.
Это пишет Ирина Вулина, бизнес-вумен с Рублевки. Вся Рублево-Успенское шоссе ее рекламными буклетами уклеена. Это она выдумывает, она пишет. Вот эти,
она молодец, правильно? Она же пишет вещи, которые соответствуют чаяниям народа, правильно? Мы бы хотели, чтобы там, ну, не нравится «Боже», замените на «Гравитация», к примеру. Гравитация, ну, было, ну, классно же было бы. Потому что, ну, спасибо вам большое за уточнение. Потому что если мы видите, мы все никак не приступим к моторам. А что с другой стороны? Там, сейчас я вам опять расскажу про 15 китайских новинок. И это будет правда. И они будут классными, эти новинки. И еще про то, что очередные говноедские настроения в европейских компаниях помогают им рушить свой собственный бизнес. Сейчас мы об этом поговорим, еще успеем. Я про то, что смущает слово «Боже», к примеру. Вы знаете, ну, историю сотворения по нашему, ну, нашей религии, главенствующей у нас, это случилось, ну, так он захотел. Он подумал, ну, сделаю твердь. Такой раз, и понял, что хорошо. Ну, окей, если есть твердь, давай не твердь сделаю еще, жидкость. И понял, что хорошо. А там у них все как-то очень близко к научному подходу у греков, у древних. Ибо мир, по их мнению, был сотворен из двух сил, двух полей. Эрос и хаос. Хаос и эрос. То есть любовь и беспорядок какой-то. Вот такое все. Если про беспорядок... Если беспорядок вообразить себе, что это некая флуктуация, такое поле, это некое поле, первое поле. Это вы не поймете, это четко соответствует теории Большого Взрыва, то, что греки написали. Откуда они знали? Некое поле, это хаос. Поле такое равномерность. И потом вдруг некая флуктуация происходит, И появляется точка гравитационная, куда начинает стягиваться это поле, и потом в результате это превратилось в большой взрыв. Так вот, стягивание, это же гравитация. И тогда получается, что гравитация, если вы человек науки, и вам не нравится говорить «Бог» или «Боже», назовите это гравитацией. Просто то, что все притягивает, и благодаря чему все работает. Назовите это гравитацией. И что вы думаете, если бы было написано «Гравитация, храни Россию и президента». И ни слова не обмануло бы здесь. Вообще ни слова. Это было бы, это вписывалось бы в какую-то концепцию, все нормально. Поэтому, чего? Да, спасибо, я вижу, здесь мне присылают эти картинки. «Храни Россию, президент». Агентство недвижимости «Славянский двор». Вот что, вот мы и выяснили. Видите, что это все, все эти чаяния, они не на пустом месте, все эти чаяния. Они потому, что если все будет хорошо со страной и с президентом, то и у агентства, как решила ее руководительница, его, и у агентства тоже все будет хорошо. Это вполне, вполне объяснимо и нормально. Когда мы, в конце концов, перейдем к автомобилю? Доброе утро, да? Да, слушаю. Здравствуйте.
Александр.
Да,
Александр. Разрешите, пожалуйста, по поводу этих плакатов уточнить.
Да ладно, бог бы с ними. Ну что? Ну давайте, давайте.
Это вот у нас есть, ну, она в Москве причем живет. Это на самом деле женщина одна, очень богатая. Владелица очень элитного агентства недвижимости.
Да уже сказали мне, что одна и та же женщина.
Да, я не слышал, извините.
Просто. Нормально. То есть она могла написать там что угодно. Мойте руки после туалета.
Да. Там,
или чистить.
Мне кажется, что она и до этого дойдет, потому что ее плакаты везде. Вот я вот,
ну это классно. Ну значит прет, значит прут дела. Прут дела, и иначе это же дорого все стоит.
Вот там что-то, ну сейчас вот осень, сейчас вот, она везде в этих монашеских таких одеяниях, ага, старых. Ага. И вы знаете, мне кажется, сейчас вот осенью у нее еще что-то попрет.
Я думаю, что это должно закончиться каким-то огромным пожертвованием в какой-то фонд, чего-то. И мы обязаны здесь примазаться, поэтому давайте скажем ей...
Это должно закончиться 8 марта, либо Ганушкина.
Мы хотим... Спасибо большое. Мы хотим поучаствовать в разделе ваших активов, перераспределении. И когда вы начнете направлять их на благие дела, одно из благих дел... Это было бы некий грант в нашу пользу. В нашу, я имею в виду, конечно, радиостанция, конечно, шоу-моторы, ну и скромному его рабу. Это самое. И вот, ну так, на все. Потом, когда вы будете миллиарды перераспределять свои по разным этим, вот, ну тоже. Вот вы глупые, не знаете истории, сколько королей и императоров пали, потому что... Почему? Потому что не верили... В Бога. В какого, скажите, Пазик? Ну, к примеру, Тио-Тио или этот Кан какой-то там, или вот этот ацтекский очень-очень верил, к примеру, в своего. Очень верил. Верил так, что просто до невозможности. И пал, к примеру. Вот. А кто-то, ну, к примеру, вот точно, совершенно очень сильно набожным был Джон Фицджеральд Кеннеди. И потом пораскинул мозгами по капоту своего автомобиля. Но набожным был, боже ж мой, вообще. И, например, неверующие были, которые при этом своей смертью от старости в 90 лет в кровать. Или, например... Ну, то есть нужно в какого-то определенного, у меня вопрос, в определенном, или главное, чтобы, а какой он, неважно. Ну, к примеру, потому что у ацтеков-то был другой, мне кажется, какой-то. Вот. А египтяне, они, к примеру, вот Ра, вот если в Ра верили тогда, то это гарантировало вечную жизнь и все остальное. Но к нам это тогда какое имеет отношение? Потому что они же разные, как бы. На этот счет посмотрите «Американские боги». Сериал, он по книге «Американские боги». И подумайте. То есть в какого конкретно, находясь на какой-то территории планеты, нужно в какого-то конкретного бога верить? Или везде в того, в которого и у себя дома веришь? Но ты можешь оказаться в ситуации, когда вокруг тебя миллионы людей, а у них совершенно другой бог. Вообще он даже другим занимается даже. И тогда что? У вас должен быть конфликт. Ну, в смысле, поэтому я предлагаю как бы уйти от вот этой вашей парадигмы, ладно? Взаимосвязи жизни, продолжительности императоров и религии. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман,
да.
Я все думаю, когда мы с теологией закончим.
Да я тоже вот думаю, а меня все втягивает. Только я, только я подумал, что вырвался, как они втягивают меня обратно.
Я вас буду спасать. Слушайте, а что вы думаете по поводу того, что попадают постоянно в ленте сообщения про эти наши любимые китайские автомобили? И там гады-журналисты пишут про их цены на китайском рынке.
Ну.
И когда начинаешь сравнивать с нашими ценами, там вот новый TXL.
Да.
В пересчете на наши деньги 1,5 миллиона рублей.
Да.
Захожу на сайт Иксида и вижу от 4400 с чем-то. Как это зовут? Три раза. Три.
Да.
Карл.
Ну, слушайте, ну потому что...
Ну почему?
Ну потому что они сделали и продали.
Для себя.
И продали здесь.
Ну, не, ну все,
а нам надо сделать... Нам надо сделать... И... Не, послушай, ну они же из Китая везут его на поезде.
Ну что, ну не везут, да ладно. Можно на пароходе привезти.
Нет, нет, нет. А везут на поезде? А скажите, вы на поездах ездили?
Давно.
Ну знаете, сколько это стоит? А контейнером вы думаете, что это сильно дешевле везти? Вы вообразите себе путь, вообразите себе путь контейнера из Китая. Из Китая путь контейнером. И главное, куда? Вот скажите, куда прибывает контейнер этот с машиной?
Большие не знаю, машинами возят, пожалуйста.
Куда? Куда он прибывает? В какой город?
Москву.
Не, контейнером в Москву ты не можешь на корабле зайти сухогрузом.
Ну, в Питер. Можно в Питер, наверное.
А в Питер через что они? Через Южный порт. Ну, короче, это такая логистика, что она тоже наценка. Потом надо же это все растаможка, потому что это же автомобили ввозимые оттуда, пошлины. И синус на косинус плюс должно же заработать представительство еще что-то, какую-то деньгу свою, правильно? Плюс экономические законы никто не отменял, я имею в виду экономические максимы, фундаментальные, а именно там спрос рождает предложение, и если возникает дефицит, то одно и то же предложение в условиях дефицита и в условиях отсутствия дефицита, то есть отсутствие чего-то. Не одна и та же цена будет. Когда у вас много товара, а потребителей на этот товар не очень много, то цена начинает снижаться, чтобы могли себе этот товар позволить даже те, кто вчера не мог себе его позволить, снижается, чтобы повысить потребительскую и покупательскую способность товара, да? Потом, когда у вас наоборот становится потребителей много, а товара меньше, то ты понимаешь, что сейчас его весь разберут, этот товар, расхватают весь. Что делает цена? Цена растет, чтобы все меньше людей могли позволить себе, а те, кто могли позволить, маленький кусочек могли бы купить себе, чтобы это было очень дорого. Вот это тоже никуда не исчезает, правильно? Спрос на автомобили отложенный, накопленный, фобийный какой-нибудь, фобия остаться без автомобиля, он есть. И сложив все эти факторы, мы приходим к выводу, что, ну, к сожалению, к моему огромному сожалению, ну, не может автомобиль в сегодняшних условиях сегодняшней логистики, сегодняшнего транспорта, сегодняшних аппетитов представительств, дилеров. Им надо развивать дилерские сети и все остальное. Но не может цена быть ниже почему-то. А если может, то настолько незначительно. Но вот не настолько, насколько вам бы хотелось. Все равно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, это Александр опять.
Я Александр. Билборд. Да.
Дело в том, что по МКАДу ездят не только москвичи, но и представители других... скажем так, республик и государств.
Да.
И они могут подумать, что кроме как на Боже в победе, нам не на что надеяться.
Нет, извините, вы опять меня возвращаетесь. А я вообще ни о чем... Ну и что? Если человек так подумает, то это означает, что у него настолько узкая область мышления. А что бы вы хотели, чтобы там было перечислено Боже, ВКС, ВМФ, артиллерия и все остальное, там Сергей Лавров, и перечислили, помоги, сохрани, извините. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Вчера интересную ситуацию попал, не знаю, может, сталкивались. Эвакуировали машину первый раз вообще в жизни. Значит, поставил, представьте, основной ход Ленинградского шоссе, въезд во двор, во двор въезд в шлагбаум, но до шлагбаума есть промежуток и такая площадь, выглядит как парковка. знаков никаких.
Но это тротуар.
Нет, не тротуар.
Ну, то есть, если это с проезжей части в арку дома въезд, то это тротуар.
Ну, просто въезд во двор, тротуар ты пересекаешь, и дальше заасфальтированная площадь, то есть, выглядит как парковка. Выглядит как парковка. Все там традиционно стоят, все было нормально. Выхожу, значит, машины нет. Приезжаю к этим прекрасным людям, задаю вопрос. Ну, там не спорил, ничего, просто стало интересно, по какой причине. Значит, говорят, что теперь подход такой, с каких пор там это изменилось, что если на основной ход дороги распространяется знак «Остановка запрещена» там, или «Парковка запрещена», то на всех прилегающих территориях тоже, если нет знака «Парковка разрешена».
А на какую глубину?
Вот, короче, эта площадка должна быть обозначена, что это парковка. Если она не обозначена и вокруг знаки «Остановка запрещена», его оттуда эвакуируют. Я пока не изучал там нормативы.
То есть, получается, если ты, ну, условно, там, если ты едешь по Тверской, где запрещена парковка, и поворачиваешь какой-то переулок, и в этом переулке нет знака «Парковка»,
вот насчет переулка, там есть особенность, что является перекрестком там, и так далее. А здесь нет перекрестка.
То есть речь о прилегающей территории какой-то просто.
Да.
А что со двором? Вот скажите, двор, который ты въезжаешь по этому въезду, на него тоже распространяется запрет парковки?
Абсолютно непонятно. Там спорить, ну там просто вот эти в зеленых одеждах люди, они там все вопросы заканчиваются. Гражданин, не надо здесь вопросов задавать, приходите на разбор в ГАИ, вам там все расскажут. Вот это заканчивается. Просто вот был такой комментарий, он такой, не знаю, может кто-то сталкивался с этим, ну вот сегодня почитаю еще.
Но с другой стороны, видите, это в очередной раз подтверждает, что есть люди, которые нас слушают. Ведь я же бесконечно здесь часто и много раз говорил о том, что это как раз вот и есть такая культурологическая разница между нами и ими. Потому что у нас, если не запрещено, то разрешено, а у них, если не разрешено, то запрещено, если нет разрешительного.
Они пошли
по этому пути, то есть если у тебя нет разрешения, значит, ты по умолчанию считаешь, что нельзя.
Да.
Но мы же так не умеем, это похоже на ловушку, мы так не умеем.
Абсолютно.
Это как если бы у нас был такой отдельный специальный город левшей, мы все, левая рука у нас рабочая, а нам поставляют тетради, ручки, приборы столовые, все для правшей. И такие думают, а чего вы не рады?
Я вроде как, у меня поэтому, наверное, никогда не эвакуировали машину, потому что я как-то, смотрю на знаки и исхожу из логики. Вроде бы это выглядит как парковка, то есть я здесь никому не мешаю, там, не перекрыл никакой въезд во двор. Традиционно машины ставят. И, кстати говоря, вот просто по наблюдениям, было много там людей, которые с похожими, кто-то там просто там не заметил и так далее. А так была семья, которая где-то в Лужниках припарковалась. Говорит, мы все время так ставили, и, в общем-то, считали, что...
Все время. У меня была такая однажды, когда мы жили на Алексеевской еще, давно, лет 10 назад, была такая тетечка, которая ходила и со мной ругалась, говорила, я у этого ясеня 40 лет автомобиль ставлю свой. Я говорю, я вас прекрасно понимаю.
Апеллировали именно к расположению.
Ну, я понял.
Им рассказали.
Мы тоже так ездили по Тверской 60, и вдруг раз 50. Все. Жизнь, она меняется.
Надо изучить. Нет, я к тому, что если так вот, многие же так ставят машины, потому что много мест таких, вот до шлагбаумов.
Знаете, вот что в том, что касается, спасибо вам большое за историю, но я так скажу, мой личный опыт. В том, что касается именно парковочного пространства, мы с ним живем уже столько лет, и я столько наслышан и знаю, даже не так, не в этом дело, сейчас я подумаю, в чем дело. Дело в том, что я вижу, с какой тщательностью, старательностью, с каким высоким уровнем технологического контроля и фиксации любой нашей оплошности, с каким рвением неподдельным, CODD, НАМИ, ГИБДД, ДПС, вообще все на свете подходят к вопросу фиксации штрафов, эвакуации и всего остального, что, если честно, я на самом деле уже постепенно становлюсь именно в этом аспекте, в вопросах парковочного пространства, тем самым лютым заграничником, которому нужно отдельное разрешение, чтобы считать, что можно. Вот серьезно вам говорю. То есть я все время думаю, ну ладно, хорошо, ну вот знака запрет нет, желтой полоски нет вдоль бордюра. Но я все равно хочу что-то такое увидеть, что сказала бы мне, что можно. И я изобрел этот способ. Я стал смотреть в навигаторе вкладку парковки. Вы же знаете, а может не знаете, но вероятнее всего знаете. Я не буду вам показывать, простите, это все в браузере. Я стану показывать это вам в телефоне, потому что браузером никто не... Ну, в смысле, компьютером же вы не пользуетесь, пока вы в автомобиле. Вы же это все дело в телефоне, правильно, через Apple CarPlay там и все остальное. То есть обычный город у вас выглядит вот таким образом, правильно? Вот так он выглядит, вот такой. То есть он, это просто улицы зеленым, желтым, красным отмечены пробочные. Видите, в верхнем углу, вот здесь, вот, у вас вкладочка «Пробки» активирована. А вы нажмите, ну, тут баллы. А вы нажмите соседнюю букву, это не буква «Р», это не значит, что он станет так делать. Телефон так будет делать. Нет, это «П» латинское. Парковки. И, смотрите, немножечко, это парковки. Алло, гараж, а что ты не показываешь мне? Вот, сейчас, вот так. Это надо приблизить сильно. Нажимаете, и тогда город становится у вас вот таким красно-синим. Сейчас наведется резкость. Красно-синим. И вы всегда видите, где вы стоите. Вот я сейчас на нас переведу. Чикс. Вы видите, где вы стоите, и вы точно видите места, разрешенные для парковок, и запрещенные. В смысле, не только где платные парковки, а вообще разрешено здесь парковаться или запрещено конкретно вот в этом месте. И я взял себе за правило пользоваться такой фигней. Ну, это не фигня, это очень полезное дело. Знали об этом? Ну, конечно, знали. Но вас не могло не заинтересовать, что это за кнопка рядом с баллами? Ведь наше же любимое развлечение — это взять и нажать кнопку какую-то неизвестную, правильно? Правильно. Подождать, пока рассеется дым, и подумать, что же это была за кнопка такая. Интересно. И если все еще жив, попробовать нажать ее еще раз, чтобы удостовериться, что эффект точно таким же будет, и значит, именно эта кнопка приводит вот к тому, что происходит. Да это не случайность. Думаете вы, и еще раз. Так Гомер Симпсон всегда делает. Если его что-то бьет током, он второй раз, потом третий, вот так вот. Вот так и мы. И, конечно же, вы нажимали на эту кнопку. Так вот, делайте так. Но это, я сейчас уже понял, посмотрев на эту карту, это не спасает нас от въезда во дворы, потому что они, в принципе, не обозначены никак. Но, честно говоря, вот этим зеленым человечком и этим зеленым автомобилем и всему тому, что они говорят, я бы верил, конечно, но не очень, потому что с него взятки гладкие. Он сказал, ляпнул что-то, и все. Поэтому этот вопрос надо бы изучить чуть глубже. Или глубже, как правильно, глубже? Сейчас, извини, глубже, конечно.
Глубже, конечно.
Или но... глуб...
а, да, как глубее. Еще?
Глубее, голубее. Все, угу. Евгения Фомина, как вы видите, она в тонусе.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 15 августа, на календаре серединочка, самая серединочка самого финала. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается второе отделение марлезонского балета под названием «Моторы». Добро пожаловать, проходите, садитесь, пристегивайтесь. В телеграме нет ссылки на трансляцию. В Телеграме нет ссылки на трансляцию. Как это могло быть? Сейчас будет. Ну, в смысле, в каком телеграме? В каком-то телеграме есть ссылка на трансляцию. А именно, в нашем телеграме радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Там прямая ссылка на трансляцию. И зря вы говорите, что ее... Или нет? А, подождите, действительно, только что... Только что у меня была, а сейчас куда-то исчезла. А куда же она исчезла? Это правда. Извините, что я сейчас вам так сказал. Но так и я тоже, значит, не могу вам эту ссылку отправить, потому что у меня тоже ее нет. Странно. Почему же нет ссылки? Это значит, что уснул человек специальный, который должен был ссылку эту отправить. Хотя в 6.57 была какая-то новость, она, может, случайно удалила, смахнул. Но поэтому вы, Верунчик, заходите прямо в «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». И не ищите там ссылку, а прямо вот, смотрите, вверху у вас «Трансляция» написана и кнопка «Вступить». И вы когда... это то, во что приятно вступить. Есть вещи, в которые вступать неприятно. А в это вступить приятно. Вступаешь и сразу вот такой оп, и в трансляции. Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлили до 9 вечера сегодняшнего. Четвертый класс пожарной опасности. Период предупреждения до 22.00. Сегодня в столице местная. Так, это требует какой-то... разъяснение. Четвертый класс пожарной опасности. Что это значит? Сейчас мы... Да я хочу, чтобы, ну, чтобы мы соответствовали этому, а то что же мы... пожарной... пожароопасности. А то скажут потом, а почему вы не это самое... не соблюдали? Мы такие, мы соблюдали. Они говорят, но вы соблюдали для третьего класса пожароопасности нормы. А у нас-то четвертый класс. И мы такие, о, ну это сам... Пожарной опасности четвертый класс. Действует запрет на посещение лесов. Увеличивается вероятность возникновения очагов природных пожаров, а также загорание мусора, сухой травы по причине неосторожного обращения с огнем. Вы уж, пожалуйста, сегодня поосторожнее с огнем, ладно? Обращайтесь. Напомним, что на территории Самарской области действует особый противопожар. Это Самарской области. А если не Самарской, тогда что делать? Нет, я хотел бы... А вдруг у Москвы другой? Классы функциональной пожарной опасности. Сейчас мы выйдем. Класс, вот класс 4. Я сразу пойду к четвертому классу. В него входят строения различных образовательных, научных... Общеобразовательные, средние школы, высшее образовательное, административное, пожарное депо. О, это тоже не то. Извините. Содержание, классы, класс структурный. Природные классы, природной пожарной опасности лесов, еще что такое. Ну, в общем, понятно, что нужно как-то сосредоточиться. Малая опасность, средняя опасность, высокая. То есть четвертый класс — это высокая пожарная опасность. Сосредоточиться и увеличить ответственность во всем том, что касается горючих и, может быть, даже смазочных материалов. И лучше в лес на всякий случай не ногой. Потому что потом окажется, что вот само ваше появление в лесу уже не соответствует классу пожарной опасности. И начнется потом волокита. А зачем вам это нужно было? А почему вы не на работе в это время, хотя понедельник? Ну да, скажут, у нас за тунеядство статьи нет, но тем не менее, вы же понимаете, как вы выглядите. Нахлебником и присосавшимся здесь на теле трудового народа в понедельник жарите мясо, так как если бы забот не было у вас и у страны тоже никаких. И как будто бы все вопросы решены уже. Вот у вас что, решены все уже вопросы? Нет, а что же вы в понедельник? Одним словом, не надо в лесу сегодня отдыхать до 9 вечера, ладно? У нас четвертый класс пожарной опасности. А еще у нас что-то чуть более приятное. Не скажу, что нежное, но точно полезное. Из самых недр сегодняшних моторов извлечена для вашего пробуждения. Уважаемый Боб из Соединенных Штатов Америки, названец-то докиньте хотя бы. Потому что это самое. Все звучит пока что как-то дико фантастически. Боб пишет: United Airlines запускает новый на 70 пассажиров гиперзвуковой самолет из Нью-Йорка в Лондон 4 часа. Что-то мне кажется, что ВМС, не ВМС, а вообще вооруженные силы, ВСА, вооруженные силы Америки, боевую гиперзвуковую ракету не могут пока что, ну, приняты на вооружение, сконструировать. А тут аж целый самолет. Такая новость нас не обошла бы стороной, но я об этом ничего не слышал. Пруф дайте. Дайте пруф, дайте ссылочку. Хорошо, как заходит. Ой. Четвертый класс пожароопасности в Москве, Московской области уже полтора месяца как. А мясо на гриле или шашлычок сам себя не приготовит. И сам себя не съест, к счастью. И сам себя не съест. Добрый док, доброе утро, приветствую. Верунчик с нами, здравствуйте. Сергей Волк, Алексей Портер тоже здесь. Олег Мохов. Папа Лера здесь. И Анастасия, доброе утро, приветствую. Павел, Сергей С. И снова Павел. Антон и Дэн Павлов. Это как бы Дэн и Павлов в одном человеке. Молодой дедулька здесь. Здравствуйте, Евгений 7708. Доброе утро. Айч, Игорь Захаров. Просто Сергей и просто Пазик. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется. Я, конечно, подгадал так, чтобы у вас не было слишком много агрессии в отношении этой новости. И поэтому показываю ее в понедельник, когда вас это не волнует. Огромная фура, как это принято в Соединенных Штатах Америки, капотный тягач. И тысячи, это уже на миллиарды перешли. Банок пива, мы даже видим название его, рассыпанный по шоссе после ДТП. Он просто прилег на бок и вывалил все это хозяйство на обочину. На самом деле там рядом еще огромная фура с чипсами и фисташками опрокинулась. И все это была акция от этой пивной компании. Реально, я бы, конечно, на месте менеджер, пиар-менеджеров пивной компании вот это же и зафигачил бы. Значит, сначала одна с банками аккуратненько опрокидывается, а потом вторая с орешками, сухариками, я не знаю, с рыбьими брюшками жирненькими такими. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с соблазном и опрокинулся, когда поворачивал на съезд с шоссе из неудачного маневра. Да затупил просто и в последний момент решил съехать. Из неудачного маневра полуприцеп опрокинулся на бок и высыпались тысячи банок пива. Разбросанные по дороге ящики. Приехали собирать спасатели, ну и, я думаю, волонтеры из среди местных тоже там помогали им. Но вообще это, конечно, вещь опасная. Несколько раз уже сталкивался с этой штукой, когда прощелкавший свой съезд водитель вдруг начинает во что бы то ни стало стараться все равно в него попасть. Это дико опасно, когда он все ряды режет, пытаясь втиснуться, потом не помещается и в отбойник, который делит ряды вот, на правый, левый, вылетает. Это ладно. Но если есть еще те, кто, проехав, тем не менее, все равно считают, что надо, надо все же вот это. И самый распоследний и самый свежий случай из тех, что видел я, это был таксист, который затупил и поехал не туда, по Ленинградке, от Белорусской дальше в область по Ленинградке. И вот как раз там, где был съезд на Дублер после Белорусской, сразу же нужно направо, ну, вы знаете, направо, там можно на Правду потом съезжать, и по Дублеру ты едешь так, чтобы на Третье кольцо съехать. Он затупил и поехал по центру, не съехав на Дублер направо. И понял это уже где-то у светофора пешеходного, то есть это уже середина расстояния от Белорусской до Третьего транспортного. И нормальненько по правой полосе чувак старался задним ходом вот оттуда, прикиньте, это сколько? Оттуда он думал, что, а это утро, и как бы плотно, по всем рядам плотно, и по правому тоже плотно, и все, ну, как бы, есть подозрение, что там кто-то может стоять, и поэтому как-то замечают это, но то, что этот кто-то будет двигаться задом, а уже солнечно, как бы не видно, что у него этот фонарик задний белый включен. Для многих это было неожиданностью. Я так и не знаю, доехал он или нет, но это, конечно, дичь полная. Поэтому можно вас попросить так. Во-первых, не надо в последний момент стараться съехать. Не надо, ребят. Ну, не, ну в условиях того времени, что вам отведено вселенной, у вас еще есть время на то, чтобы доехать до разворота и нормально проехать. Даже если вам кажется это очень долго и очень далеко. Не страшно. Так оно надежнее, чем в отбойнике висеть с разрубленным пополам автомобилем. Во-первых. Во-вторых, если уже проехали, ну не надо вот это вот... Да я понимаю, проскочил там на 10 метров, да, прозевал поворот, на 10 метров проехал. Но когда ты уже бог знает где, идти против шерсти, ведь какая же разница, идете вы задом навстречу всем, задним ходом, или передним? Вы для всех все равно встречка, вы идете в лоб автомобилем просто. Но это же дичь абсолютная. Да. А будет ли фура со стриптизершами после фуры с пивасом и закусочками? Нет, конечно. А кто и когда такую связь проводил? Извините, стриптизерши, мне кажется, это... И зачем вы так пренебрежительно все? С красивыми женщинами должно быть. Что вы всегда привыкли покупать это что-то? Извините меня, Сергей, но это странно. Нет, конечно. И нужны более мощные эти напитки. Там пиво никто не пьет в таких местах. Там пьет что-то благородное. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Все, давайте о стриптизершах закончим. Пойдем уже дальше. Да.
Ну, я вот хочу, допустим, еще одну ситуацию рассказать. Бывает, да, по трассе едешь. Ну, допустим, два ряда.
Да.
В крайнем правом едет машина. Ты там побыстрее едешь в левом ряду. Mm-hmm. И дорога пустая, съездов mm-hmm. нет там налево.
Mm-hmm.
И вот бывает, человек просто перед тобой хоп и перестраивает.
Да.
Ты вот думаешь, для чего это сделано?
И продолжает ехать медленно, хотя мог бы быстро поехать. Вообще, да, вот масса. Особенно, это ладно, две полосы. А когда ты в городе, спасибо большое за пас. Когда в городе, у тебя там три полосы, ну вот по Рублевке такое часто бывает. И разрешенное 80. И он все пытается, видно из среднего ряда, вот он едет в среднем ряду, плотненько так, в среднем ряду едет, но все пытается втиснуться в левый, пытается, думаешь, ну ладно, наверное, надо. Ты говоришь, пропускаешь, он такой встраивается перед тобой и продолжает ехать с той же скоростью, со скоростью среднего ряда, и получается в среднем ряду тот, кто ехал перед ним, едет 60. И он встроился и тоже едет 60. И такой, и расстояние между тобой и всем остальным потоком впереди увеличивается. И ты думаешь, нафига тебе надо было сюда встраивать? Зачем? И ты же думаешь, что ты сейчас, ну, встраивался, чтобы поехать, наконец, перед тобой медленно ехал. А вы, оказывается, вдвоем медленно. И все, и вот это начинаешь беситься. Да, давайте, хотите, мы можем достала рубрику в финале этого часа. Уже зафиналиться достала рубрика, тем более уже давно ее не было. Вот, и там уже высказать все то, что накипело. А пока вот вам, пожалуйста, Екатеринбург.
Моторы.
Там водитель поступает так, как поступают дети. Ну, я не знаю, ваши поступают так? Потому что дети всегда испытывают границы дозволенного. Вот, ну, то есть они все время пробуют, пробуют их, как эти молодые, молодые бычки, рожками, которые режутся, толкают стены такие, ходят, вдруг где-то слабенькое еще. Но они так проверяют родителей, проверяют окружающий мир, проверяют друзей. И так устанавливают границы дозволенного, недозволенного, пытаясь постоянно по ним ходить. Ну, то есть, а как ты еще поймешь важность границы и серьезность ее существования, аргументированность, если не проверяя ее все время? А вдруг она вообще не граница? Вдруг все об этом говорят, а на самом деле ничего страшного. И надо все время это проверять. Ну, так поступают дети, но этого мы не ждем от взрослых. Хотя взрослые, ну, а что, это те же дети. Водитель «Газели» из Екатеринбурга получил письмо счастья, в котором областная ГИБДД постановила оплатить штраф в размере 1000 рублей за непристегнутый ремень. Ну, в смысле, нормально все. Однако на месте пассажира в момент фиксации нарушения не было пассажира. Вместо него автоматический комплекс фотографировал игрушечного кота, приклеенного на лобовом стекле машины. Вопрос, а зачем ты клеил кота на лобовое стекло автомобиля? Вот вопрос, зачем? Он скажет, ну, это типа там, что, прикольно. Вопрос. Ты, ну, вообще, «Газель» — это коммерческий транспорт, правильно? У него фура. Я вот картинку вам показываю. Это постановление, из постановления. Ну, конечно, этот вопрос вызывает, взывает нас задать еще один вопрос тому инспектору, который должен был проверять постановление, потому что, как мы знаем, многофазная история с этими письмами. Сначала их отбирает автоматика, то есть сам электронный мозг решает, нужно ли давать ход этому, этим фотографиям и этому постановлению или нет. Потом проверяют чуваки от этой компании, которой камерами занимаются. Но это вы сказали, я спрашивал вас однажды, как, вот сколько уровней проверки проходит вот эта фотография до инспектора, который ставит окончательную подпись, дескать, да, нарушение. И там несколько ступеней проверки. Странно, что на каждой из этих ступеней подобные фотографии проходят. То есть никто не обращает на них внимания. Но еще более странно, что происходит в голове у этого водителя, потому что если обратить внимание на фотографию, то здесь не только кот прилеплен на стекле, а здесь какой-то вымпел под котом прилеплен, а еще лежит у него, как бы это был, не Майк Вазовский, из корпорации монстров, помните? Вазовский, такой монстр с одним глазом. Вот видите, лежит вот здесь вот, где это самое, дворник. И спрашивается, кто там? Шестилетний ребенок или взрослый муж за рулем этого автомобиля? Почему у него автомобиль весь в этих штуках? Причем в нарушении регламента все эти штуки закрывают ему обзор, потому что они висят прямо на ветровом стекле автомобиля. Уже само это достойно того, чтобы что-нибудь взыскать с водителя. После того, как дорожная камера зафиксировала нарушение, снимки поступили сотруднику ГИБДД. Вместо того, чтобы заметить явную ошибку, инспектор подписал постановление, приложив к нему несколько фотографий. А я думаю, что инспектор видел, что это игрушка. Но он решил, что у нас в этих правилах дорожного движения нет такого пункта, где указано, что нельзя мягкого кота клеить липучками к стеклу. Ну, или ему лень было искать его. И он думает, я тебя, гаденыш, так и так проучу. Вот выставлю, а ты спорь. Вот давай, ты спорь, доказывай. Ты придешь к нам обжаловать этот штраф, а мы тебе вопрос, если ты решишься его обжаловать. Мы тебе вопрос. А что у вас на стекле? И что, по-вашему, может находиться на ветровом стекле автомобиля, а что не может? Вот. И мы с тобой поговорим тогда. Давай. То есть это такое приглашение было к диалогу. В областной госавтоинспекции признали неправомерную санкцию, сообщив, что игрушечного кота можно не пристегивать ремнем безопасности. Водителю разъяснили порядок обжалования нарушений. Как только он обратился в инстанцию, снимут штраф в размере 1000 рублей. Но вопрос должны задать. Должны задать вопрос по поводу наличия кота. Причем, что он был не в кресле, этот кот, а прилеплен на ветровое стекло. Так, давайте еще про несколько автомобилей. Названы самые популярные трехлетки. Вот это хорошо. Это хорошо, потому что до недавнего времени всегда, когда мы говорили об автомобилях с пробегом, о вторичном рынке автомобилей, о каких-то рейтингах, там, о какой-то классификации, что популярно, что не популярно среди автомобилей с пробегом, сам пробег оставался некой некой виртуальной такой воображаемой величиной. То есть ты все думал, про какой отрезок времени-то идет речь? Вот самые популярные автомобили на вторичке. Окей, но полтора года автомобилю — это вторичка. А 10 лет автомобилю — это тоже вторичка. И 40 лет автомобилю — это тоже вторичка. Так среди какой вторички-то популярной? И вот, наконец, появилось исследование, где действительно рассматривается какой-то сегмент вторичного рынка. Проведено исследование вторичного автомобильного рынка в России, в ходе которого определили самые востребованные трехлетние модели у наших с вами соотечественников. Аналитики выяснили, что продажи таких автомобилей выросли во втором квартале нынешнего года на 1,6%. В лидерах традиционно оказался кто? Вот это мне очень интересно, ваши ощущения. Ведь, ну, по ощущениям. В лидерах оказался кто? По ощущениям. Потому что ощущения не всегда совпадают с объективной реальностью. Ну, к примеру, всем нам кажется, что когда утром там, ну, этот, чистишь зубы и по пояс оголен, так вот, в зависимости от освещения, мужчина должен думать следующее, что такое... Ну, а я еще ничего так, да, форма так у меня физическая, так ничего. Вот, а это кажется, но, как показывают эксперименты, как правило, люди склонны думать о себе хуже, чем они на самом деле есть. Ну, по фигура тела. Это проведены были исследования, и люди, наоборот, склонны приписывать себе там лишнего веса, килограммов, еще внешности, что-то такого. Вот, я поэтому думаю, вот интересно, по ощущениям вашим, что сейчас на вторичке среди трехлеток действительно должно лидировать? Отличается ли это как-то от рынка новых автомобилей? Так, Focus 3 Restyle, Kia Ceed, я вижу уже здесь. Кто-то про газеты, эти газели что-то пишет. Вот. Я, к сожалению, Тимофей Чупанов не в силах прекратить эту жару. И эта жара будет продолжаться ровно до тех самых пор, пока не прекратится сама. А если вам нужен волшебник, управляющий погодой, то ищите другого. Как ответил Гэндальф на запрос одного из гномов по поводу воды, которая льется сверху. Не могу прекратить. И эта неделя, к сожалению, будет ровно такой же жаркой, как сегодняшний день. Гранта же, кто-то мне пишет, немцы, Сергей С. главенствуют на рынке вторички, причем правильной вторички. Потому что мне кажется, трехлетняя вторичка — это одна из самых привлекательных вторичек. Ну так ваше чутье и смекалка вас не подвели. Самые востребованные трехлетние автомобили у нас — это АвтоВАЗа продукция. Семейство АвтоВАЗа. Нет никакого семейства АвтоВАЗа, уважаемые журналисты. Есть семейство ЛАДА. А семейства АвтоВАЗа нет. АвтоВАЗ — это производство. Что за семейство производства? В общем, средняя цена на трехлетки в стране составляет 1 миллион 690 тысяч рублей. Я хочу вам напомнить, что новый автомобиль, исходя из моего личного рейтинга, который мы здесь сами составляли, мы взяли просто тупо сумму, которая была потрачена нами с вами на автомобили, и взяли их количество за июль. И получилось, что средняя взвешенная цена автомобиля нового в России 2 миллиона 400 тысяч. А средняя цена трехлетки 1 700 000. О чем это говорит? Это про что-то должно нам сказать, пока проанализируйте это дело.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Боб, извините, это мне Боб здесь присылает ссылку про этот, помните, он говорит, самолет у нас появится такой, типа, чуть ли не ракетоплан, который запускает новый 70 пассажиров гиперзвуковой самолет из Нью-Йорка в Лондон. С уважением, Боб. Я спрашиваю, когда запускает? И Боб мне прислал ссылку. В общем, смотрите, ссылка какая. Боб, извините, пожалуйста, но... секундочку. Ну, давайте без этого. Без звука. Сейчас, секундочку. А где звук у меня? Звук у меня вот здесь. Нет, это не надо. Тут свой собственный есть звук. Вот ссылка. Похоже на Конкорд в миниатюре. 3 часа 30 минут до Лондона, до Франкфурта 4 часа из Нью-Йорка, из Сан-Франциско в Токио 6 часов. Значит, углеродный след там чуть ли не нулевой. Из чего он будет сделан тогда? Из дерева напрямую. Все, перспективы новые, 60 тысяч футов. Это сколько? 20 километров в среднем, Боб. 60 тысяч футов. И все. То есть такой, на 49 секунд ролик из компьютерной графики. Простите меня, пожалуйста, Боб, но мне что-то маловато мне для того, чтобы считать, что что-то такое сверх... Оно не гиперзвуковое, точно совершенно. Ну, и по картинке, и по данным. Потому что гиперзвук из Нью-Йорка в Лондон должен долететь где-то минут за 7. А не за 3 часа. Если 3 часа, то это Конкорд делал из Парижа в Лондон за 3 с небольшим часа. А он всего лишь сверхзвуковой. То есть это не гиперзвук, во-первых. Во-вторых, даже сверхзвуковых таких идей уже на стадии выпуска серийных автомобилей я не... Ну, не знаю я. Особенно в условиях нынешних глобальных проблем. Это очень похоже на эти самые, на стартапы, которые когда-то появлялись. Помните, ведь наряду с Теслой был еще один проект электромобилей. Как же он назывался? Я уже даже не вспомню. Но он тоже как-то назывался так, электрическим каким-то таким. Вот что такое. И там был грузовик тоже какой-то, но на водородной какой-то установке электрической. И под него собрано денег было, сколько-то миллиардов, IPO, даже акции были выпущены. Но все это оказалось огромным пшиком и, ну, разводкой, в общем. И кто-то на этом тупо заработал миллиарды, и все. Вот это похоже на вот этот самолетик, похож на какую-то такую штуку. Бог его знает. Ну, в смысле, ну, немножко смутило то, что нет настоящего самолета. А мы знаем, что даже если бы он и был, то это можно сделать макет. Как в той же самой компании, где электрический грузовик был сделан, создали макет, который катился там чуть ли не тянули его чуть ли не буксиром. И это было сделано для инвесторов, чтобы они поверили, что есть какая-то рабочая модель там и все такое. В это время Илон Маск утверждает, что Семи, так он называется. Его грузовик с запасом хода, электрический с запасом хода до 800 километров, поедет уже до конца года. Поедет. Он говорит, первый серийный мы уже передадим покупателям до конца этого года. А почему на платформе ОНДО, а не на Гранте? Потому что он на 10 сантиметров длиннее. Евгений, извините, про что вы? Вот, ждем самой лучшей новости от АвтоВАЗа, когда он Гранту запустит на платформе Datsun ОНДО. Универсал нужен такой. Нет никакой платформы ОНДО. ОНДО был построен на базе этой Гранты или Калины. Ну, что-то такое. Поэтому какая платформа ОНДО? И ОНДО, и МИДО — это все наши автовазовские модели. Поэтому что еще делает на этих? Мы и так делаем Гранту. Калина, правда, к праотцам отправилась, ну, и туда и дорога. С такой эргономикой и автомобилем, чтобы дешево, удобно и сердито. Эта идея не пошла, не привелась у нас идея Datsun на базе АвтоВАЗа. Может быть, если бы Datsun был Datsun'ом при той же цене, что и АвтоВАЗа, может быть, тогда бы в нее поверили. А так вера не образовалась. Нет, не образовался элемент веры. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, и всем доброе утро. Накануне ездил в Белоруссию на выходные, и вот, вы знаете, так резануло по глазам, вот едешь до конца, до границ Московской области, камеры контроля скорости, вот эти самые передвижные, mm-hmm. на базе Гранты, микроавтобусов, mm-hmm. mm-hmm. ну реально каждые 5 километров.
Да.
И потом ты въезжаешь в Белоруссию, и наслаждаешься. Просто вот ты едешь там, я ехал до Бреста, а потом ехал обратно.
Ну там же тоже камеры есть, там тоже есть камеры.
Они есть, но это вот не выглядит как оскал империализма какого-то.
Просто
вот туда ты приезжаешь и начинаешь просто вот напрягаться.
Слушайте, но с другой стороны, ну подожди, а ты не нарушай. Ты помнишь, как, помните, как это говорил Папанов Миронову?
Тебя посадят, а ты не воруй. Во.
Ну, я не знаю, почему так, но вот у нас как-то...
А эти человечки, вырезанные из железа вдоль дороги, которые символизируют пешеходов, видели в Беларуси?
Ну, конечно.
Такие знаки в виде человека стоящего, и первое время ты думаешь, что сейчас он кинется, а потом едешь, а оказывается, это знак.
Но в целом там, конечно, движение...
А вы со штрафами сталкивались в Беларуси? Со штрафами? Со штрафами.
Нет, ни разу.
Может быть, в этом причина, потому что я однажды превысил на 20 сколько-то километров. Не знаю. Короче, я опаздывал в аэропорт, потому что мне из Минска нужно было улетать, а ехали мы из Вильнюса много лет назад. А мне из Минска надо было лететь, и осталось совсем чуть-чуть, и на границе нас мурыжили. Я, обходя очередь, применяя навыки нейролингвистического программирования, запрограммировался, меня пропустили. Осталось только доехать до Минска. И тут, превышаю скорость, оказывается, вне населенки. Можно было ехать быстро, но там новая дорога. В общем, инспектор останавливает. На месте, говорит, давайте быстрее оформим. Не отговаривайте меня от штрафа. Лучше быстрее оплатите, вам быстрее будет. Я говорю, в смысле? Он такой, ну вот вы можете прямо сейчас картой заплатить у меня здесь. Я говорю, ладно, вот хочу так заплатить картой у вас здесь. И мне вот это мое превышение, там на сколько-то километров, вышло в $30 в пересчете. $30. То есть сейчас, если пересчитывать даже, типа там, ну, как бы это самое, $30 у нас это сколько? 1800, правильно?
Ну, да.
Да. Ну, в общем, 2000, округлим до 2000. И это было превышение, то есть такое плевое. То есть я ехал даже не с превышением. Обычно так можно ехать, но там новый асфальт, он говорит, и видите, нет еще полосы, которая обозначает обочину, и мы считаем, что это еще типа зона ремонта, хотя никакой ни техники, ничего нет. И поэтому вы чуть-чуть превысили, $30. Поэтому, может быть, не очень высокая частота расположения камер компенсируется высокими штрафами?
Пожалуй, что да.
Давайте спросим у белорусов. Скажите, пожалуйста, спасибо вам. Скажите, белорусы, у вас со штрафами, ведь вы же и там ерзаете, и здесь, и... Это как с Volkswagen и BMW. Вопрос. Что нужно для того, чтобы зарабатывать много денег? Делать 10 миллионов автомобилей, но за 5 копеек? Или делать 1 000 000 автомобилей, но за 5 рублей? Вот что лучше? Частоту пореже частоту камер, но штрафы повыше? Или же... На каждом столбе, ну, там по 250 рублей. Но на каждом столбе. А что больше дисциплинировало бы? Вот лично вас. Слушайте, какая интересная тема дискуссионная. Скажите, давайте так. Не с точки зрения собирания денег, не с точки зрения теории заговора, не с точки зрения этого... давайте я не буду перечислять «не», а перечислю «за». Для того, чтобы действительно, фактически влиять на ответственность водителей, действительно, фактически, то есть чтобы эффект камер работал, вам кажется, их должно быть... Вот вам, пожалуйста, две теории. Камер много... Нет, три, я хочу три. Значит, почему мы ограничиваем две, если три варианта? Значит, вот какие я придумал условия. Первый вариант. Камер много, но штрафы низкие. Штрафы низкие. Ну, условные, да как абонплата. Но камер много. Значит, много камер. Денег мало. Второй вариант. Мало камер. Это, как мне показалось, как в Беларуси. Но сейчас братья-белорусы подскажут, как там. Мало камер. А денег, наоборот, много, но штрафы высокие. 134, 21, 36. Камер много на каждом столбе, но штрафы условные, по 250 рублей. Вот этот вариант вам кажется эффективным в деле наведения порядка и поддержания. Ведь навести порядок мало, нужно его поддерживать. 134, 21, 35. Много камер, но низкие штрафы. Второй вариант, наоборот. Камер не очень много, но штраф за то, как припечатал, вот нарушил скорость, вот тебе не 250 рублей, а 2500. Вот 2500. Увеличите штрафы в 10 раз каждый за скорость. Там, где у тебя 1500, значит 15 тысяч. Камер немного, Но штрафы уж если попал. Вот это было бы эффективнее. 134, 21, 36. 134, 21, 36. И, наконец, третий вариант. Мой любимый. Много камер. Везде, на каждом столбе. Много камер. И штрафы драконовские. В 10 раз выше, чем сейчас. Камер масса. Штрафы просто разрушительные для бюджета вашего. Штрафы огромные. Штрафы гигантские, циклопические, титанические штрафы. 134, 21, 37. На каждом столбе камера, и с каждой по миллиону. Ну, не по миллиону. Ну, вот я вижу увеличение в 10 раз. В 10 раз дороже должно обходиться нам наша безалаберность. Там, где 500 рублей, 5 тысяч. Там, где 1500, 15. Там, где 5 тысяч, 50. А что вы имеете против? Нет, вы скажите, что вы имеете против. Что вы говорите? Ага, вы говорите, что зарплаты у нас не очень высокие. И работающий человек, уставший после рабочей смены в штольне какой-то, в забое шахты, он может не заметить небольшое превышение, а заплатить должен быть много, заплатить должен много денег. А чего вы едете-то все время на пределе, спрашиваю я вас? Зачем вам все время ехать на пределе, на таком пределе, когда вы нет-нет, да и прозевал, и на 2 километра превысил скорость разрешенную? Точнее, на 22, не на 2, на 22. Ведь вы же можете ехать не на 22 километра быстрее, а, к примеру, на 17. Ну, с запасиком с таким, и не нарушать. И тогда драконовские меры, ежовые рукавицы и завернутые гайки и болты вот эти все будут касаться действительно плохих, а хороших не будут касаться. А когда мы придумываем наказание для плохих, ведь это же нравится всем, правильно? Ведь это же всем нравится. Ну, хорошим всем нравится. Так это значит, должно быть третий вариант самый популярный. И камер много, и штрафы колоссальные, пороговые, разрушительные, банкротящие людей штрафы. Ну, плохих людей, конечно. Вот это наш вариант. 134, 21, 37 тогда позвоните. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, всем хорошего дня.
Спасибо и вам тоже.
Вы знаете, вот сейчас мы так интересно разговариваем. Вот помните, у вас разговор был о налоге на транспортные средства. Давайте мы ведем акцизы на бензин, соль у нас...
Аналог отменим.
Мы акцизы ввели, аналог не отменили. И сейчас будет то же самое. Вы сейчас проагитируете так, что штрафы поднимут.
Слушайте, может, забыли просто, я думаю. Забыли отменить.
Снимут, камеры, да не снимут,
забыли отменить, понимаете? Налог. Забыли отменить. А когда уже вспомнили, уже было поздно отменять.
Да,
уже мы привыкли.
Поздно, конечно. И здесь то же самое
да.
будет, понимаете?
А что, это так, плохо?
Сейчас мы договорим, что будет штраф 2500, но камера у вас меньше не станет, их будет еще больше. Я предлагаю каждому, на каждого водителя по камере закрепить.
Ну
понимаете, вообще будет супер.
Конечно, а что в этом плохого?
А что в этом хорошего?
Все будут как зюзечки, мы перестанем гибнуть на дорогах.
Мы не перестанем гибнуть на дорогах, дураки на дорогах как были,
конечно. Но тогда мы скажем, мы сделали все возможное, и все. А то, вот то, что сейчас гибнут, это неотъемлемый налог на идиотизм. Ну, в смысле, неотъемлемый налог, который сапиенсы должны платить за то, что вот они так эволюционировали, эволюционировали до того, что они не могут не быть дураками в определенном проценте. Все, то есть, мы сделали уже, я не знаю, что уж дальше, мы же все уже сделали. А так-то гложет то, что мы не все сделали, ощущение того, что мы не дожали где-то в вопросе создания безопасной среды дорожной. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Да, доброе утро, доброе. Всем, да, хорошего доброе. Дня.
Во-первых, какой вариант вам кажется правильным в голосовании? Я напомню, много камер, но мало штрафов, маленькие штрафы, мало камер, но большие штрафы, или камер много и штрафы гигантские?
Я считаю, все-таки должно быть достаточно. И достаточно все-таки выехать за Московскую область, и уже камер в регионах значительно меньше. Это действительно перестает...
Дисциплинировать.
Психологически.
Дисциплинировать.
Больше. Нет, не дисциплинировать. Почему? Нет. Вот, а все, действительно, я ездил по Симферопольке здесь, через каждый километр в течение 100 километров, через каждый, да. это как? Вот,
ну, подождите, вопрос. Это вас напрягает, пока вы пытаетесь ехать по границе, а если вы будете ехать, ну, типа там, вот везде 90, да? Ну, условно, везде 90.
Да.
Вы ставите на круизе 107, И вообще забываете о камерах. Вообще просто забываете о них, и все. Едете 107.
Возможно, я просто забываю о них, но другие...
Нет, нет, я имею в виду, вы забываете, и для вас это уже не кажется фактором, отвлекающим внимание, потому что вы всегда знаете, что вы всегда в режиме разрешенной скорости, в пределах едете, и все.
Хорошо, Роман, но идеальных не бывает.
Нет, не бывает.
Да,
но я хочу вам сказать...
Вся эта история про деньги, а не про безопасность.
Конечно. Ну, естественно. Ну, подождите, а эти... Ну, конечно, про деньги. А что, любой штраф — это история про деньги. Любой.
Ну, нас уже сколько можно доить-то, москвичей и Московской области? У нас, посмотрите...
А вы не нарушаете. Вот я скажу...
Самые высокие налоги, самые высокие штрафы.
Хорошо. Ваше мнение, что нужно сделать плюс 40 разрешенную скорость нештрафуемую. Плюс 40. Сейчас плюс 20, мнение, давайте плюс 40 сделаем.
Достаточно делать, потому что сейчас это уже перебор.
Ну, вы понимаете, что таким образом, давайте переложим эту историю на опять на детский язык. Это означает, что вы говорите: мам, пап, хватит меня контролировать, я все же хочу покуривать в подворотне с ребятами, поэтому дайте мне больше свободы, чтобы я покуривал. Они говорят: ну это же, ну, сын, мы не можем до 18. Вот с 18, пожалуйста, уже начинай. А вы ему: мне 13, но, вы знаете, вот это ваше тотальное меня достало уже. Поэтому давайте так. Понедельник, среду и в пятницу вы контролируете меня, а во вторник, четверг и субботу я все же покуриваю и пивко попиваю. Ну, да, мне 13, ну а что? Да, ну, что-то тотально, вот не надо так тотально контролировать, потому что это ощущение у меня, что это про санкции ваша история. Не про воспитание, а про санкции. Вы просто не хотите карманных денег мне давать. Лишаете меня все время карманных денег за то, что я покуриваю. И поэтому проявляете вот эти вот ваши суровости. Ну, в конце концов, ну, хватит уже. Ну, вот на это похоже. Вы просите дать вам все-таки возможность переходить границы дозволенного и не контролировать вот здесь. Вы говорите: а вы перестаньте здесь контролировать. А у ГИБДД к вам предельно простой вопрос. Каким образом вы гарантируете, что в этих условиях вы не начнете биться на скорости 180? Вот каким образом вы это будете гарантировать? Вы можете вот сейчас принести клятву всем заключить какой-то пакт, скрепленный кровью, что... Вы не будете этого, вы не будете биться на 180 в лоб. Вы, главное, пообещайте, а мы отменим вам. Но никто не может этого гарантировать с нашей стороны, правильно? Правильно. И тогда, как действительно думающие о населении своей страны руководители принимают решение: парни, да вам тотальный контроль нужен и чрезвычайно узкие коридоры в том, что касается фактической безопасности. Узенький коридор возможностей. Ну вот прям вот совсем. Шаг вправо, шаг влево. Побег, прыжок на месте, провокация. Помните? Холодное лето 53-го. Поэтому здесь в данном случае свобода для нас конвертируется нами же моментально во вседозволенность, идиотизм и смерть. Все. Если в других областях свобода конвертируется в творчество, свобода конвертируется в произведение искусства, еще во что-то, то здесь свобода моментально конвертируется в свинство. Просто в свинство. И убийство. Бесконечное убийство на дорогах. Но с этим же надо что-то делать. По 30 тысяч ежегодно мы теряем живых людей, которые могли бы делать все, что угодно. Они могли бы копать, могли бы не копать, носить песок, приносить какую-то пользу, собирать колорадских жуков с картофеля. А они просто мертвыми становятся. Ровно потому, что коридоры возможностей для них на дорогах были недостаточно узкими и недостаточно суровыми. Вам так не кажется? Мне кажется. Значит, еще раз подстегну голосование. Ни один брат белорус чудо не позвонил, и не вас, вы думаете, что вам, к вам тут же придут ваши? С проспекта Перемоги и зададут вопросы: что это ты дерзишь на радио? Не волнуйтесь, мы вас не выдадим. Скажите правду. У вас же действительно драконовские штрафы за нарушение правил дорожного движения. Или не то чтобы очень. Голосование вот какое. Представлены три варианта развития событий с количеством камер и размерами штрафов. Первый вариант. Вам кажется, что максимально эффективным в деле создания безаварийной, безопасной дорожной среды было бы следующее, была бы следующая стратегия. Камер должно быть очень много, а штрафы должны быть условными. Ну, такими маленькими, как сейчас у нас. 250 рублей за превышение, но камеры на каждом столбе. Вторая стратегия. Камер должно быть меньше. Как в Белоруссии примерно, как вот говорят приехавшие оттуда, гостившие. Но штрафы, я на своем опыте могу сказать, штрафы выше там. Вот то, с чем я сталкивался. Значит, камер меньше, но штрафы ощутимые. Я предлагаю в 10 раз их увеличить. Ну, во всяком случае, за рядовые самые распространенные нарушения. А это... превышение скорости на величину от 20 до 40 километров. Это самый распространенный штраф у нас. Ибо самое распространенное нарушение. Значит, должен быть штраф не 500 рублей за это, а 5000. А со скидкой 50% 2500 за 20-40 километров нарушения. И, наконец, третий вариант. Это 134-21-36, извините. Много камер, мало штрафов 134-21-35. Мало камер, но высокие штрафы 134-21-36. И, наконец, третий вариант. Камер должно быть очень много, а штрафы очень... высокими, дорогими должны быть они для нас. 134-21-37, тогда вариант, позвоните по нему. Да, я слушаю вас, вы из Беларуси, конечно. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаю вас. Очень хорошо, что вы позвонили.
Добрый день, Роман, правильно?
Да, это я. Ну, это только если вы не ругать, а если ругать, то Роман отошел и придет.
Нет, конечно, я бы хотела сказать, что я вообще за...
За что из трех вариантов? Это вот очень женский ответ был. Вот это или вот это. И женщина звонит и говорит, я за вот это, да.
Прости, да. Я просто растерялась.
Да ничего, нормально. Так что вы считаете?
Я за вариант, вот я даже немножко колеблюсь в плане высоких штрафов, но определенно за большое количество камер. Потому что вот сейчас я слушала ответы мужчин, вот просто типичные ответы мужчин. И в основном автохамы на дороге, хочу вам сказать, как автоледи, автохамы в основном это мужчины. И они, конечно, в большинстве своем любители нарушать правила и газовать там, где нет камер, и там, кто, где за ними не смотрят. История, конечно, напоминает Оруэлла по поводу количества камер, но я бы, например, поддержала инициативу увеличения количества камер, но насчет штрафов я, конечно, колеблюсь, так как никто не исключал момента затупить на дороге.
Никто, вот. Никто не исключал.
Как бы, но в следующий раз будете знать, что на этом месте, например...
Конечно, конечно. Вот видите, как я...
...которую вы не заметили, вот. Еще
Вы говорите правильные слова. Спасибо вам огромное. Извините, у нас просто 50 секунд, а мне надо суммировать голосование, подвести это. Вы говорите правильные слова, никто не отменял внимания. Вот скажите, может космонавт затупить на стадии взлета или на стадии посадки? Он же всего лишь человек. Конечно, может. Цена его за затупление будет. Миллиарды и миллиарды денег, жизни и все остальное. Соответственно, степень ответственности настолько и тренировки настолько высокая, что у него автоматически включается стадия антизатупления, чем затупления скорее. Почему мы считаем, что водители не должны делать то же самое? Ну, мы не должны вот настолько же ответственно относиться к тому, что происходит на дороге. Ведь речь тоже о жизнях идет. Каждый раз речь идет о человеческих жизнях и судьбах. 50% считают, что то, как у нас сейчас, это хорошо. Много камер, но штрафы условные. Это классно. Это 50%. 21% убежден, что нужно поменьше камер, а штрафы повыше. Процентов на тысячу, чтобы они были повыше. Это 21%. И 29% считают, что и камер должно быть много, и штрафы должны быть драконовские. Хорошие мои, дайте обниму вас! Молодцы какие! Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы. Поехали дальше.
Моторы.